головой у меня что-то просвистело, ударилось о дверь и застряло в ней. Я выскочил в соседний зал. Тяжкие шаги грохотали следом. Я очутился в маленьком темном зале, увешанном хрупкими туземными тканями и коврами. Высокое окно в конце зала сулило путь к спасению. Кот устремился к нему, стопорщив усы, прижав уши к голове, скребя когтями по полу. Он прыгнул и в последний миг свернул в сторону, выругавшись совсем не по-кошачьи. Он успел заметить за окном светящиеся белые линии мощных ус. Волшебники прибыли. Они запечатали нас в музее. Кот развернулся, ища другого выхода. Не нашел. Чертовы волшебники! Кипящее облако тьмы заполнило дверной проем. Кот прижался к полу и угрожающе выгнул спину. За спиной барабанил в окно дождь. На миг кот и тьма застыли, не двигаясь. Потом из облака вырвалось что-то маленькое и белое. Крокодилья голова, сибека, оторванная от плеч. Кот отскочил. Голова пробила окно и затрещала, ударившись об узы. В разбитое окно хлынул горячий дождь, вскипевший от столкновения с барьером. Одновременно потянуло сквозняком. Ковры и ткани на стенах заполоскались на ветру. Шаги. Надвигающаяся тьма. Она, казалось, росла, заполняя собой весь зал. Кот вжался в угол, стараясь сделаться как можно меньше. Вот-вот этот глаз заметит меня. Ночной порыв ветра с дождем. Ткани взметнулись и затрепетали. Мне в голову пришла идея. Не очень блестящая идея, но на тот момент я был непривередлив. Кот прыгнул к ближайшему куску ткани, ветхому и древнему, вероятно, из Америки. На нем были изображены люди с квадратными лицами на фоне стилизованного кукурузного поля. Один взмах когтистой лапы, и ткань сорвалась со стены. Ветер тут же подхватил ее и понес через зал, где она и налетела на что-то в глубине черной тучи. А кот уже срывал со стены второй кусок ткани, потом следующий. Не прошло и нескольких секунд, как на середину зала вылетело уже с дюжину кусков ткани, которые плясали на ветру точно белые призраки. Первый кусок ткани тварь, что таилась в облаке, немедленно разодрала, но на нее тут же налетел второй. Со всех сторон, куда ни глянь, кружились и развивались клочья материи, сбивая ткань с толку и загораживая ей обзор. Я чувствовал, как размахивают огромные руки, как гигантские ноги топочут по комнате. А я, пока он был занят, попытался пробраться куда-нибудь в другое место. Это было проще сказать, чем сделать, потому что черная туча заполнила почти весь зал, а мне вовсе не хотелось столкнуться со смертоносным телом, которое пряталось внутри. Так что я пробирался осторожно по стеночке. Я был уже на полпути к выходу, когда тварь, очевидно, совсем отчаялась и утратила всякое чувство направления. Раздался гулкий топот и мощный удар о левую стену. С потолка посыпалась штукатурка. Комната наполнилась пылью и обломками, как будто мало было ветра, дождя и обрывков старинных тканей. От второго удара стена обрушилась, и вместе с ней рухнул весь потолок. На долю секунды кот замер в неподвижности, выпучив глаза, и тут же свернулся в комок. Мгновением позже десятки тонн камня, кирпича, цемента посыпались мне прямо на голову, завалив весь зал. Натаниэль. Маленький человечек виновато улыбнулся. «Мы разобрали большую часть завалов, мадам», — сказал он, — «но пока что ничего не нашли». В голосе Джессики Уайтвелл звучало ледяное спокойствие. «Ничего, Шубит, ты отдаешь себе отчет, что то, что ты говоришь, абсолютно невозможно? Думается мне, что кто-то просто отлынивает от работы».
«Я смиренно полагаю, что это не так, мадам».
Он действительно выглядел довольно смиренно. Стоял, слегка согнув свои кривоватые ноги, опустив голову и имел в руках кепку. Ничто не говорило о его демонической природе, кроме того факта, что стоял он в центре пентакля, да еще левой ноги. Из штанов брюк торчала лохматая медвежья ступня, которую он по недосмотру или из прихоти не потрудился замаскировать.
Натаниэль, уничтожающе, возрился на Джина и постучал пальцами по подлокотнику, надеясь, что это выглядит одновременно грозно и вопрошающе.